Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Слово для тебя на радио «Новая жизнь», в студии Андрей Ребенко, мой гость Александр Васильевич Федичкин, президент Совета христианских евангельских церквей. В прошлый раз мы говорили на тоже на эфире тема обучения или отучения, то есть какая роль вообще образования и насколько знания нас надмевают или не надмевают, или наоборот мы должны как-то становиться скромнее и в духовном плане, когда мы много чего знаем. Об этом тоже можно поговорить отдельно. Ну и сегодня вышла статья не так давно, но я ее опубликовал, называется «Страшнее одиночества». Вообще, один из путей в духовной жизни Генри Нумен называет «путь от одиночества к уединению». И есть такая цитата: «Путь от одиночества к уединению должен привести нас от тревожных реакций к отклику, продиктованному любовью». Вообще, вот я хотел с вас спросить, вы вообще нуждаетесь в уединении? Вам важно уединяться, вот быть самим собой?
Ну, для меня это необходимая часть моей жизни. Я обязательно должен определенное время в течение каждой недели проводить сам с собой, с Богом, в молитве, в размышлении, с компьютером, где я записываю все, что думаю. Это для меня очень важно.
Ну, просто я размышляю о том, что мне кажется, что христиане есть такие поверхностные, которые, ну, знаете, которые постоянно пребывают в движении. И я знаю некоторых молодых людей, даже в церкви нашей, когда человек говорит: я не могу вот без действия, я не могу быть сам дома, я прихожу домой только вот там поспать, встаю, сразу там работа, потом служение, потом какое-то общение, посещение. И мне кажется, что на самом деле это тоже какой-то путь, вроде, собственно, правильно, человек отдает себя людям, но человек боится быть один, просто боится, панически боится. Мне кажется, тоже некая проблема христианства, что люди боятся быть одни. А Генри Нумен говорит о том, что очень важно уединение. То есть мы не должны бояться одиночества, остаться самим собой. Хотя, конечно, одиночество гложет нас, но мы должны всегда пытаться одиночество повернуть в правильном каком-то направлении, чтобы оно стало неким уединением. И пускай это уединение будет иногда одиночество такое неумышленное, ну, мы от нас независящие, ну вот мы одиноки. Но бывает такое, что мы сами создаем такие условия, чтобы побыть наедине с собой. И как раз размышление в этой статье об этом. Я думаю, что вы согласитесь.
Я думаю, что каждый человек нуждается в глубокой самоорганизации, и время для рефлексии, время для наведения порядка в мыслях, в планах своих, в анализе их, оно очень необходимо человеку. Если за него думает кто-то другой, неважно, пастор или вообще светский человек, ну, этот человек перестает быть, он как бы отсекает свою голову, откладывает ее, и остаются только какие-то такие прикладные вещи. Поэтому, это, скорее всего, это уровень внутренней духовной подготовленности человека к жизни.
Но я позволю себе еще процитировать Генри Нумена, такая цитата может чуть-чуть так подлиннее, чем предыдущая, но мне кажется, она очень важная. Вот о чем он говорит: бессердечное уединение быстро деградирует и отношения с людьми. То есть, ну, нам кажется, что человек уединяется, какой-то такой мизантроп, самозамкнутый индивидуум, думает только о себе и не любит людей. И он говорит о том, что совсем не так. Бессердечное уединение быстро деградирует и отношения с людьми. Мы становимся требовательными и жадными, прилипаем и намертво вцепляемся в других, превращаемся в завистливых и сентиментальных, используем людей и паразитируем на них. То есть зависим от людей, мы не можем без них. Тайна любви заключается в том, что она охраняет и уважает единственность и неповторимость ближнего и предоставляет ему свободное пространство, чтобы человек мог превратить свое одиночество в уединение, которое можно разделить. Тогда мы способны подкреплять и ободрять друг друга, так как в этой уединенности рождается взаимное уважение, бережность к особенностям личности другого и чуткость к границам его личного пространства. Так мы проникаемся благоговением, осознавая, насколько священно сердце каждого из нас. Из уединенных покоев души мы побуждаем друг друга войти в тишину своих внутренних обителей и услышать там голос, который зовет нас за пределы человеческой близости к новому братству. В этом тихом внутреннем пространстве мы способны постепенно открыть для себя присутствие того, в ком сокрыта вся любовь и дружба, и кто дает нам саму свободу любить друг друга, поскольку он первым возлюбил нас. Мне кажется, тут добавить особо нечего.
Я думаю, что мы все-таки должны говорить о двух разных аспектах существования человека. Вот этот термин «одиночество», он скорее социальный, он говорит о наших связях с другими людьми. И когда они, у нас эти связи не могут сформироваться, разрушены, ну, мы тогда попадаем в одиночество и страдаем тем или иным образом, вот в этом аспекте. А уединение, его вполне можно мыслить из самого человека, не обязательно в связи с другими людьми. Это просто культура его внутренней жизни.
Просто можно жить в гуще событий, в толпе быть, в то же время уединяться, уметь уединяться. А можно быть и одиноким.
Да-да.
То есть по-разному бывает. Поэтому, дорогие друзья, рекомендую вам все-таки уметь уединяться, уединяться с самим собой, уединяться с Богом. В Библии сказано, что ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, и помолись отцу твоему, который в тайне, отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Еще сказано в Библии: в тишине и уповании крепость ваша. Поэтому такая вот сегодня статья. Почитайте ее, она у нас наверху находится нашего портала. И пишите, комментируйте, если вы чем-то не согласны, будем это обсуждать.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Слово для тебя на радио «Новая жизнь». Мы продолжаем. В студии Андрей Ребенко, мой гость Александр Васильевич Федичкин, президент Совета христианских евангельских церквей. И тут у нас как раз относительно вашей деятельности поступил вопрос от Виталия Занина. Вопрос такой: как так получилось, что, будучи баптистом, Александр Васильевич возглавляет организацию «СХЕЦ», которая объединяет очень неоднозначные организации, которые многие относят даже к сектам? Как вы прокомментируете?
Ну, я думаю, что знание истории всегда очень полезно, а история такая. В 90-е годы возникла масса новых духовных движений протестантского типа в нашей стране, и закон в конце 90-х годов, новый закон о культах, он решил каким-то образом их упорядочить, а в иных случаях и просто исключить из жизни, из активной религиозной жизни нашей страны. Угу. И вот тогда для них была проблема, что сделать: либо влиться в новые существующие, старые существующие союзы, которым по 50 лет, либо как-то выживать каким-то образом. Вот как? Потому что они поражались в правах, у них не было ни 15-летней, ни 50-летней истории и так далее, и так далее. И вот тогда возникла идея у миссии «Новая жизнь», баптистской по своему, так сказать, вероисповеданию, у миссии «Духовное возрождение», тоже баптистской, возникла идея создать новый союз протестантский по вероисповеданию, зарегистрировать его как протестантский, с тем, чтобы все те, кто не имели юридического зонтика, могли под ним укрыться. Первым президентом этого союза, Совет христианских церквей в России, он тогда так назывался, был Сергей Васильевич Лиховский. Mm-hmm. Он надеялся, что с помощью этого объединения удастся вообще объединить всех протестантов России. Ну, видимо, он поторопился, ситуация была не такая уж радужная. Протестанты объединились в другую структуру, консультативный совет глав протестантских церквей. Лиховский ушел в свой союз, где он и был до того. А вот эта организация осталась с теми, кому некуда было просто уйти. Ни в пятидесятники, ни в пресвитериане, ни в методисты, ни в какие угу. иные. И вот четыре крупных организации: «Новая жизнь», «Духовное возрождение», «Веслианский собор», что же у нас был? Да, еще Церковь Христа. Вот они в этой структуре остались. И для них это была единственная форма на тот момент существования юридического. Меня попросили, могу ли я, поскольку я много занимался на подготовительном этапе вот консолидации протестантов, могу ли я возглавить это объединение? Я сказал, ну, я не возражаю, это никак не мешает моим взглядам, потому что люди оказываются в юридически неудобном положении совсем не из-за того, что они плохие. И таким образом Схецер, он стал пятым членом консультативного совета глав протестантских церквей, некоторым таким накопителем, куда все новые, знаете, как накопители, накопить или в аэропортах, куда люди вот перед тем, чтобы подать документы, собираются, вот, куда приходят протестантские организации, декларируют свою позицию и входят в протестантское сообщество. Вот это наша роль. Поэтому я только очень рад, что у нас есть, знаете, нечто похожее роли университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Угу. Вот там влияние нашей страны на страны Азии, Африки, ну вот, только расширяется таким образом. И то, что я как баптист могу представлять баптистскую позицию в таком вот по воле случая межконфессиональном объединении, союзе союзов.
Ну, скорее, по воле Божьей, думаю, это, так сказали, по воле случая немножко.
Ну, по воле случая, понятно. Понятно, а без воли, ну, Божией, да, никакого, да, случая-то не бывает.
Просто, знаете, у нас люди часто могут к словам цепляться, поэтому нужно, ну, всегда стараться.
А
вы согласны ли с тем, что, ну, сказано, что некоторые относят вообще к сектам вот среди этих вот организаций?
Я думаю, церкви Христа какие-то. Люди, которые употребляют слово «секта», они просто, ну, я не хочу это отнести Виталию Занину, но, в принципе, готов сказать в лицо любому человеку, что слово «секта» не является ни религиозным термином, ни религиозным тем более. Слово «секта» – это некоторое уклонение от господствующего учения. Оно возможно тогда, когда существует это господствующее учение, господствующая церковь. Секта может быть в православной, в католической церкви, а у протестантов совсем другая вещь. Протестанты иные. Мы имеем Библию как главную ценность и признаем право за каждым человеком реагировать на нее. Вот если для нас Библия в ее каноническом тексте является авторитетом, и если мы веруем в нее и в Иисуса Христа на основании библейского учения, мы вынуждены всех, кто так делает, признать братьями и сестрами.
То есть свидетели Иеговы, мормонов вы бы не взяли?
А вот свидетели мормоны не могут попасть, потому что они не признают Христа Богом. И кое-что добавляют, как мормоны, то, чего в Библии ни слухом, ни ведом ничего не было.
То есть какие-то критерии все-таки есть?
Конечно.
Символ веры,
у протестантов есть очень серьезные критерии. Это и Никео-Цареградский символ веры, и это авторитет Библии как наша основа.
То есть все организации, которые входят в этот союз, они все считают
авторитетом Библии? Строго библейские, и я только рад тому, что могу быть президентом этого объединения.
Ну, такой ответ, спасибо вам большое, будем знать. Ну что, у нас сегодня опять-таки серьезная тема, не знаю, как мы уложимся, у нас остается полчаса, образ Божий в современном человеке. Правильно, да? Мы заявили приблизительно так.
Да, мы так заявили, а все произошло из-за того, что я вынужден сделать некоторый анонс конференции, которая состоится 6 октября в Курске. Это будет такая межвузовская научная конференция, посвященная теме влияния смены научной и культурной парадигмы в современном мире на внутреннюю духовную жизнь современного человека. И когда я получил от руководителя оргкомитета этой конференции Геннадия Лихих приглашение приехать туда, выступить там, вот я увидел список возможных тем для докладов, и я подумал, что вот одна из тем мне очень близка. Можно ли узнать образ Божий в современном человеке? Вот так.
Можно узнать?
Вот. И вот сразу когда так. Я стал вдруг думать на эту тему, она мне настолько показалась глупой, такая постановка.
Глупой.
Сначала, да, на первый взгляд. Потому что, простите, где вот в мусульманах, да, мы будем видеть образ Божий? Или мы будем в постатеистах это видеть? Как можно говорить в культуре европейской, мировой культуре многоконфессиональности, как можно говорить об образе Божьем? Вот сначала я просто посчитал, что ну, те, кто эти темы называли, не очень хорошо подумали. Ну, а прошло время, я почитал литературу, посмотрел, подумал и понял, что ой-ой-ой, как стоит об этом говорить.
Давайте поговорим. Тогда, ну, определимся в понятиях. Образ Божий – это что?
Ну,
для начала.
Вообще-то мы все свои основные базовые понятия в этом направлении берем из Библии. И когда Бог говорит: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и Бог сотворил человека по образу Божию, то вот оттуда и появилось это понятие. Но интересно, что христиане по-разному относятся уже к развитию этого образа в Библии. Например, одни говорят о том, что образ Божий – это то, что есть во всяком человеке. И даже несмотря на грехопадение, вот эта видовая особенность человека, отличие его от животных или вверх отличие от ангелов, отличие от Бога, вот это и есть то, что мы называем образом Божьим. Поэтому, когда говорим «человек», говорим «образ Божий». Это некоторая характеристика сущностная вот этого явления, которое мы называем «человек».
Вы с этим согласны?
Я думаю, да. Я думаю, да, что это очень хорошее определение, потому что оно сразу показывает нашу связь с небом, показывает наше родство с Творцом, указывает нашу перспективу и так далее, и так далее. С другой стороны, некоторым образом показывает наши специфические черты в сравнении с животным миром.
А подобие? Вы разделяете понятие образ и подобие? Ведь есть, вы знаете, взгляд о том, что образ есть, а подобие нужно достичь.
Взглядов много. Библия, к счастью, не учит ничего на эту тему, не говорит. Это уже богословское учение, о котором можно говорить. Вот о чем Библия реально говорит, так это о том, что человек должен достигать богоподобия. Можно просто аргументы разные находить. Можно брать какие-то библейские тексты, соединять их конструкции и говорить. Вот сама Библия говорит о том, чтобы мы были подобны Богу. Я говорю о подобии Богу обязательно. Мало того, скорее всего, мы вообще должны говорить в целом в Библии об учении, которое предполагает динамическое развитие человека. Сегодня только читал послание Иакова, и он говорит: «Восхотев, он родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». То есть в Новом Завете Иаков прямо такую задачу ставит перед человеком. Он говорит, что Бог нас сотворил для того, чтобы мы потом куда-то двигались. Вот как ребенок рождающийся, он имеет потенциал для того, чтобы потом уподобляться. И Иаков на эту тему вообще очень хорошо пишет. Он говорит, что человек должен не согрешать там в слове, вообще должен претерпевать искушения для того, чтобы быть совершенным. Совершенным. Вот совершенство, некоторое уподобление Богу – это вот та программа развития человека, которая и в Ветхом, и в Новом Завете прослеживается.
Мы должны стать Адамами до грехопадения. Какая наша цель? И вообще, видите ли вы прогресс человека? Он становится за протяжении истории, стал лучше?
Давайте на эту тему так поговорим. Существует в протестантизме такое убеждение, ряд богословов серьезных его поддерживают, что, примиряясь во Христе Иисусе с Богом, мы возвращаемся к Адамовому состоянию.
До грехопадения.
Да, это очень общее определение, которое при внимательном исследовании его таит много-много сложных вопросов. Например, вот если до грехопадения Адам и Ева не знали, что такое ослушаться Бога, то теперь, примирившись с Богом, мы уж точно знаем, что такое слушаться Бога. Значит, мы уже не такие, как Адам и Ева. Мы в этом смысле не разбитая чашка целая, а та, которую склеили, если можно использовать такой
образ. В этом наше преимущество перед Адамом, с другой стороны, и слабость.
В этом наше, может быть, и слабость. Но я придерживаюсь мнения, что поскольку еще до создания мира Бог предназначил Иисуса Христа в жертву умилостивления, то это означает, что Божие предвидение говорило о том, что человек падет.
Получается,
и как лекарство для восстановления человека был предназначен к закланию Агнец Божий, Сын Божий.
Правильно ли я понимаю, что Бог создал Адама, зная, что он упадет, и это была, скажем, такая цель, чтобы человек прошел эту всю историю, которую мы проходим, и вот это был план Божий, чтобы совершилось спасение, было грехопадение, совершилось спасение, и человек прошел этот путь и уже был с Богом, пройдя этот путь. То есть это был не какой-то такой как ангелы, которые просто являются служебными духами, а вот это были действительно его друзья, и были его дети. Правильно?
Вообще-то вы все, конечно, правильно говорите, я с вами согласен. Тут, пожалуй, нужно несколько аргументов все-таки для подтверждение этой позиции привести. Богословы, когда пытаются вот эти божественные черты в человеке хотя бы как-то характеризовать, но они идут сначала в направлении сравнения человека с предшествующими ему биологическими видами. И они говорят, что человек имеет личностные качества. Человек обладает волей, человек обладает разумом, самосознанием, способностью к творчеству. А вот здесь, надо сказать, очень сильная и важная характеристика – это то, что человек властен свободно делать выбор, личностный выбор в ту или иную сторону, в положительную или отрицательную. Представляется, что именно это и является определяющей божественной характеристикой в нас. Потому что о Христе говорится, хотя Он и Сын, однако навыком, страданиями навык послушания. То есть Иисус своим сознательным усилием Бога-человек на земле, но Он действовал в направлении послушания. Он не просто природно такой, а Он этого достиг, Он некоторый навык приобрел.
То есть Он должен был родиться, Он не пришел, как во втором пришествии, да, с небес не спустился, Он должен был родиться, Он должен пройти этот путь возрастания.
Он должен был пройти путь возрастания. И вот мне кажется, что если говорить о пути возрастания, я бы даже вообще называл иногда таким словом ученичество – это наше предназначение на земле человека как вида. Мы должны учиться. Бог сотворил нас по своему образу подобию, а потом мы для того, чтобы уподобиться Богу в нашем свободном преодолении греха, мы должны пройти путь ученичества. И ошибки здесь играют очень хорошую положительную роль. Они ранят сердце Бога, но если мы каемся после наших ошибок и исправляемся, то мы реально уподобляемся Ему.
Хорошо. Опять-таки, возвращаясь к вопросу, который я начал задавать, человек, становится ли человек при истории лучше, не знаю, качественнее, закаляется каким-то образом? То есть, можем ли сказать, что современный, вы говорите, образ Божий в современном человеке. Имеем ли преимущество перед людьми того времени, скажем так, Ветхого, Нового Завета?
Ну, давайте тут немножко пошутим. Можно ли узнать образ Божий в современном человеке? Ну, можно ли его узнать в Гитлере? Можно ли его узнать в Сталине? Ну, можно ли его узнать во взяточнике современном? Можно ли его узнать в человеке, который вообще не уважает других? Ну, я думаю, что все-таки можно, потому что он не хрюкает. Потому что он все-таки отличается от животного.
Ну, может, кто и хрюкает.
Ну, бывает и такая стадия. То есть он все-таки человек в этом смысле. В этом смысле можно узнать. Но образ Божий – это те данности, которые позволяют потом развиваться в двух диаметрально противоположных направлениях. Либо в направлении утверждения своей самости, своей воли, и тогда тот потенциал, который есть заложен Богом в человека, он его развивает, но сатанеет при этом, не звереет даже. А сатане
это
хуже намного, потому что, зная, что хорошо, что добро, умея делать свободный выбор, конструируя, творя мир вокруг себя, он его употребляет не на благо, а для самоутверждения, как это сделал в свое время Люцифер, Деница, сын Зари. И вот одно направление вот это осатанение рода человеческого. А второе направление...
То есть два вектора.
Вниз, это, да, богоискание. Но интересно, что в богоискании есть две ветки, тоже в свою очередь, очень интересных. Есть богоискание, признание того, что Бог есть, никуда ты этого не денешься. И для меня это путь вообще всей религиозной практики, когда людям нужно так или иначе заслужить Божье благорасположение. А есть вторая ветка, в которой ищут не только Божье благорасположение, но ищут восстановление отношений с Богом.
Ну, религары – это, в принципе,
восстановление
суть.
Связи.
Восстановление связи, да.
Восстановление связи. Но восстановление связи может быть как создание брака. Создание брака для того, чтобы пользоваться второй половинкой, и создание брака для того, чтобы, объединившись, быть не чем-то целым, помогая, поддерживая друг друга. Вот для меня это два образа – Авеля и Каина, угу. как потом истолковывается это в послании евреям. И вот поэтому есть просто путь, противоположный Богу, вот тот сатанине, а есть путь вроде бы к Богу, но сам, на самом деле там все равно человеческое «я» остается на троне, оно хочет Бога приручить и использовать себе на потребу. Вот это такие основные тенденции. А вот если говорить теперь о современном человеке, которого мы наблюдаем, то тут, как вы видите, есть все. А сатанение есть, потому что можно только в состоянии крайнего самоутверждения совершенно не думать о братьях своих, о сестрах своих, которые, которых ты уничтожаешь, которых ты обделяешь, которых ты лишаешь всего для того, чтобы самому, наконец, удовлетворить это ненасытимое чувство божественности. Человеку очень хочется себя почувствовать божественным, ведь ему же змей сказал, вы будете как боги. Ева на это пошла, и поэтому не обладая ничем другим, человек пытается вот какие-то дополнительные ресурсы, силы получить, чтобы себя почувствовать божественным. Ну, вот это осатанение, это одна черта. Видите, образ Божий в его отрицательном измерении, в отрицательном развитии, в отрицательном развитии. Потенциал, заложенный Богом, ушел в совершенно противоположную сторону. Драгоценность, заложенная Богом, она человеком растрачена и доходит просто до страшных адских размеров.
А чего вы больше видите сейчас? Все-таки какой вектор преобладает? Осатанелость или все-таки обожение, если выражаясь?
Вот, но вот интересный момент, что несмотря на все вот эти падения, отходы и прочее, в людях все равно есть Богом заложенные вещи. Во-первых, Бог дал возможность самого себя видеть через рассматривание творений. Это же нельзя сделать, если в тебе нет этой искорки Божией. И люди все-таки видят Бога. Атеизм – это краткие периоды истории. А вообще-то люди видят присутствие Творца не по традиции, а сами его усматривают в мире. Поэтому я готов всех людей, которые признают над собой главенство Бога, все-таки объявить теми, в ком черты божественности можно усмотреть.
А как вы относитесь к идее богословской абсолютной испорченности человека, когда говорится о том, что человек он совершенно не тянется к Богу и как бы вот и...
Я думаю, что богословы могут что угодно говорить, это их право. Для меня более веские слова Библии, а вот я уже привел сейчас слова Павла, который говорит, от одной крови он произвел весь род человеческий, дабы они искали.
То есть вы не согласны?
Не найдут ли, не ощутят ли его, хотя он недалеко от каждого из нас. Если Бог это в нас заложил,
как раз сегодня это
то как бы мы не были, как бы мы не были испорчены, как бы мы не сатанели, но в нас это все время пробивается. И поэтому слава Богу за то, что на всей земле, в этой черте богоискания мы люди едины. Я готов здесь склониться пред Богом и сказать: спасибо, Господи, черты Твои у нас на ликах сохраняются.
Радио «Новая жизнь» всегда о самом главном. Мы верим все, что сказано в Библии, правда. С Богом в жизни все не так уж грозно. Начать новую жизнь никогда не поздно.
Слово для тебя на радио «Новая жизнь». Все те же Андрей Ребенко, Александр Васильевич Федичкин у нас в студии. Говорим сейчас об образе Божьем. И вы говорите о том, что тема вас очень заинтересовала, видите, актуальность. И давайте немножко поговорим все-таки, а в чем же актуальность? И что нового вы хотите миру этим самым, этой темой сказать, какую истину преподнести?
Ну, я вообще ничего не хочу миру сказать, потому что я просто реагировал на тему, которую услышал, которая будет на конференции, но скажу вот
какие-то
что.
Какие-то основные, давайте вот уже подойдем к тезисам, да?
Я думаю, что первое, что нужно сказать, что мы в этом разобщенном, страшно разобщенном глобальном мире, постмодернистском, когда главной характеристикой современной философии подхода к миру является скорее осторожность, я бы так сказал, после того, как не удался прогрессистский проект эпохи просвещения, когда наука была единственным поводырем и надежным средством для достижения истины и получения человеческого счастья. Вот в этом мире, когда все осторожно говорят, верь во все, что хочешь, меня только не трогай, обнаружился страшный дефицит истины. Истины нету. если истину раньше готова нам была подать наука, то выясняется, что она ее все-таки не додает. Наука – это только часть человеческого ориентирования в мире. Есть еще и религия, и искусство, и здравый смысл, и интуиция, и многое что другое. И вот сейчас люди на наших улицах, в нашем же городе, в Москве, они все время задают вопрос: так мы кто? Враги друг другу. Мы сейчас должны все забраться в наши вот эти башни танков там и стрелять исламисты, христиане, протестанты, православные,
либералы,
буддисты какие-нибудь,
консерваторы,
еще прочие, да, еще там. Или все-таки у нас есть что-то общее. И вот слава Богу, что мы можем говорить, у нас есть, во-первых, единый Бог, к которому мы все можем выйти, а во-вторых, у нас есть общее происхождение от него, образ Божий в нас заложенный. Мы его по-разному реализуем, но это у нас общее. И вот так же, как христиане вынуждены признать друг друга братьями и сестрами, потому что уверовали в Иисуса Христа, и ничего не сделаешь, это не твое дело, это Бог тебя родил в эту семью, а не ты туда вошел. Вот. Точно так же понятие образа Божия очень-очень полезно. Поэтому я думаю, когда мы говорим об Адаме, Адаме как о человечестве, мы можем эти черты образа Божия сегодня видеть и в эскимосе, и там где-нибудь в Бербере, и в Бушмене, и в ком угодно, и даже в современном европейце, американце или россиянине. Это первое. Второе, я думаю, что очень важно, что мы имеем Библию как источник развития человека пред Богом. И вот там...
Но Бушмен это не имеет.
Слова... Погодите, с Бушменом сейчас я уже пока закончу. Давайте поговорим о тех, кто, двигаясь к Богу, в соединении с Ним, прошли определенный путь в соответствии с заповедью Бога «Будьте святы, как я свят». То есть люди увидели, что можно двигаться в богоподобие. Но вот как в него двигаться, для них был инструмент закон. И слыша, что любит Бог, что Он хочет, и исполняя это, они каким-то образом ему, его чувствовали, проходя через это. Но все-таки мы знаем, апостол Павел говорит четко, что закон, он скорее обличает человека в его несовершенствах, он скорее человеку показывает, насколько он далек от образа Божия, он вызывает в человеке жажду помощи, и тогда становится востребованным Мессия, как Божий помощник. А вот по-настоящему, собственно, образ Божий нам являет Христос. Бога не видел никто никогда, и народный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И вот после того, как мы примиряемся с Богом в Иисусе Христе, когда мы находимся в статусе Адама, не в безгрешности, а в статусе Адама, что между нами и Богом больше нет преграды, мы больше не враги, мы друзья, мы самые дети Его близкие, вот после этого наступает новый этап сотрудничества. Вот о Духе Святом Иисус говорит, Он будет свидетельствовать миру, так же и вы. То есть мы теперь в команде с Богом, мы одна семья, мы некоторое новое общение. Вот, например, говорит Иисус, отец ничего не делает, если не показывая сыну. Сын не может ничего делать, не увидев Отца Творящего. Они вместе посылают Духа Святого. Дух Святой ведет сына в пустыню. Вот гармония отношений в Троице. И вот в такую гармонию вовлекаемся мы, в таком сотрудничестве с Богом теперь. Вот наша новая перспектива. Это не просто медали за храбрость, за кротость, за верность, там, за что-нибудь еще хорошее, а это жизнь Духом Божьим, естеством Божьим наполненная. Вот тогда рядом с небесным женихом станет невеста, и ей написано, дано было облечься весон светлый и чистый, весон же есть праведность святых. Вот такой у меня длинный пассаж. Я не знаю, может быть, надо было уже остановиться пару раз.
Ну ничего, мы можем всегда остановить, если надо, но мы заслушались, и слушатели тоже. Получается, задача каждого человека, каждого христианина, ну, ваше послание сегодня, я думаю, как христианам, ну, наверное, в первую очередь не христианам, да, тем, которые ищут пока что. Вот вы, ну, получается, конференция апологетическая, и, в принципе, у вас тема такая, ну, скорее апологетическая. Вы хотите показать всем, что образ Божий, он касается каждого, и вот нужно нам стремиться...
У меня есть еще скелет в шкафу. Дело в том, что на этой конференции соберутся люди науки. Это люди, которые привыкли мир изучать некоторым образом материальным.
любят билеты как раз.
И когда мы говорим о религиозном, о мистическом познании mm-hmm. мира, когда мы говорим об особом Божьем откровении, они говорят, ну да, но со времен Фомы Аквинского это удел богословия, а мы займемся общим откровением. Удивительно, что сейчас наступило время, когда ученые понимают, что можно быть человеком глубоко верящим в Бога, человеком в базу, в основание научное, вот туда же, что принимается априори, положить особое Божие откровение, в том числе и понятие образа Божьего, и, работая научным методом с материалом истории, сделать очень важное для человека открытие. Смотрите, мы знаем такое явление, как структурный анализ в 20 веке. Мы знаем, когда человеческая история, человеческая культура рассматривается теперь как текст.
Угу.
И вот, это анализируя такое... этот текст, жизнь людей, которые верили в Бога, в себе воплощали образ Божий, проходили определенный путь в этом направлении, это же уже артефакты. Это зафиксированное в материальных памятниках для людей явление. И вот ученые могут теперь этим заниматься. Поэтому мы можем теперь анализировать современную жизнь не только с богословских позиций. Мы можем использовать и научный инструментарий для того, чтобы, вот, используя опыт прошлого, его привлекать для прогнозирования будущего и для изменения современного человека.
Так, что-то мы вообще такие сейчас зашли с вами дебри, постструктурализм, семиотика и так далее. Давайте как-то все-таки попроще, все-таки в практическом плане.
А вот, в практическом, да, это
практику жизни
вот
христианской.
Что,
давайте
все-таки. Что сегодня богословие и наука могут работать вместе.
Могут.
И тема антропологическая в науке сейчас самое главное, потому что ведь в чем кризис современной науки? Он состоит в том, наука достигла великих вершин, но самую главную опасность для человечества представляет человек. Человек разрушает экологию, человек разрушает общество вот этими
сатанеет,
постройками тоталитарными и так далее, и так далее.
Сатанеет.
Поэтому, да, проблема не в преодолении препятствий вне человека, а в преодолении препятствий внутри человека. И вот тут смычка города и деревни, мостик к общению науки и богословия, к общению религии и науки. Мы это можно теперь постигать только вместе, вместе целостным человеком. Ведь что такое образ Божий? Образ Божий – это не отдельная какая-то способность человека. Mm-hmm. Это все, что в нас вложил Бог. И вот мы последних 5 веков отдали приоритет науке. Ну, я говорю, мы как человечество в целом. Мы богословие оставили туда, в дальний ящик, в чулан отправили. А человеку нужно и искусство, и художественный способ познания мира, и религиозный способ познания мира, и научный способ познания мира. Вся проблема в том, что мы научились работать в языке, в инструментарии каждой отдельной сферы. А вот работа вместе, знаете, как в науке создаются такие матричные группы, когда специалисты из разных областей собираются в команды что-то делать. Вот сейчас наступило время вот таких матричных команд. И человек... Образ Божий в человеке – это прекрасное направление для работы вот этих специалистов из разных сфер.
Ну, понятно. Ваша речь все-таки действительно скорее обращена к академикам и профессорам. Давайте, поскольку у нас остается немного времени, а что же нашим простым радиослушателям, наверное, академиков среди нас не так много, а вот что для них важно в этой теме, вот о том, что мы сегодня нарисовали схему, вот это понимание освящения, обожения – это наш путь. В практической жизни церкви, вы как пресвитер, что можете сказать?
В христианской жизни я могу сказать так, что
у важного?
Нас есть... Очень хорошая, ясная программа жизни. Мы стали начатком Божьих созданий. Мы теперь дети Божии, и мы теперь должны возрастать в Бога, но не просто как люди, работающие над своим характером, нет. Мы должны через деятельность с Богом, через сотрудничество с Богом уподобляться Ему в некотором активном переустройстве вот среды вокруг нас. Я не говорю о вот этих уже набивших оскобину явлениях, когда вот мы займемся социальным Евангелием и так далее. Я немножко по-другому.
Это не спасение по делам и не законничество.
Я хочу по-другому сказать. Невозможно быть образом Божьим, не будучи вовлеченным в жизнь, которую поместил нас Бог. И вот если мы поступаем как Иисус Христос по образцу Бога в этой реальной жизни во всем, на работе, работе, в учебе, в любви, во всем. Вот это есть то, что сейчас является реальным светом для мира. Это то, что является задачей для современных христиан, для молодежи в том числе. Это не количество законченных учебных заведений, богословских в том числе. Это не разбухшая от знаний голова. Это, это переживание образа Бога в практике. Но это одна сторона. Но когда вы сегодня выходите на улицы, видите людей из Средней Азии, с Кавказа, с других мест, вы говорите «понаехали». Друзья мои, а в них образ Божий. Я им задаю вопрос: скажи, а ты молишься Богу? Он говорит: ну, конечно, 5 раз в неделю молюсь, в день молюсь. Я говорю: скажи, тебе Бог хоть раз ответил? Нет, говорит, не ответил. Я говорю: твоя вера мертвая, ты Бога не знаешь, у тебя нет образа Божьего. С другим говорю, с таким же человеком. Он говорит: у меня нет времени молиться, но я не начинаю день без молитвы. И Бог мне помогает, мой Аллах целый день меня ведет. Я говорю: приветствую тебя, брат. Нам есть о чем поговорить. Давай теперь поговорим больше о том, как ты слушаешься Бога, как ты в Него возрастаешь, как ты Ему уподобляешься. У нас тема образа Божия является сегодня тем социальным, религиозным клеем, который может преодолеть вот это страшное, разрушающее действие современности.
Понятно. Значит, творческий путь, то есть это любовь к ближним, это сотворчество Богу, я так понимаю, какое-то вот сотрудничество, и Бог сам творческая личность, и нас создал
такими. Мы с ним в одной команде.
Да, и видение, то есть понимать, что люди, которые вокруг нас окружают, которые нас могут раздражать, в них образы Божьи. Поэтому, можно сказать, понаехали сюда образы Божьи, да, которых все больше и больше, и их нужно любить.
Мы еще в раю окажемся, они туда тоже понаехали.
Да, гастарбайтеры в раю. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы были с нами. Спасибо вам, Александр Васильевич, что вы были у нас в гостях. Я думаю, что будем продолжать говорить на такие подобные темы, может, сложные, но это нужно, об этом нужно говорить. Я желаю вам успехов на конференции и надеюсь, спасибо, что эти все доклады, вообще эти все мероприятия, они действительно принесут пользу нашему обществу. И это действительно очень важно, что у нас был действительно диалог на высоком уровне с людьми, которые занимаются наукой, чтобы просто с нами считались и чтобы просто к нам относились серьезно, и чтобы мы были тоже серьезными исследователями. Еще раз всем спасибо, до свидания, до следующего четверга.
Новая жизнь. Радио для всех.